«Слово благодати» представляет проповедь пастора Виталия Рожко.
Тема моей проповеди сегодня – признаки духовной зрелости. Я хочу обратить ваше внимание на, можно сказать, одну из самых таких масштабных проблем в христианстве, проблем, которые могут быть где-то и достоянием нас самих. Проблема эта заключается в том, что ее многие не видят, а если видят, то они пренебрегают и не хотят признать ее, а если признают, то иногда не делают с этой проблемой. Но еще она, эта проблема усугубляется тем, что когда они видят ее и признают, и хотят меняться, они знают, как меняться. Это еще больше усугубляет саму проблему. Об этой проблеме вы слышали не раз. Здесь, в нашей церкви, в наших беседах, на home groups, Bible studies, вы не раз, может быть, сами задавались вопросами, даже пытались решать эту проблему. Эту проблему можно назвать, и я хотел бы о ней сегодня поговорить, незрелость, духовная незрелость. Дело в том, что много христиан, становясь взрослыми, остаются очень незрелыми. Они становятся больше ростом, некоторые шире размерами, некоторые становятся сильнее, проворнее физически, некоторые становятся более образованными, более смышленными, некоторые становятся более опытными, богатыми, даже религиозными, больше религиозными, но, к сожалению, не всегда становятся зрелыми. И я смотрю сегодня на себя, смотрю на тех, кто рядом со мной всегда, сегодня на вас, и я сомневаюсь, что кто-то сегодня хоть один найдется, который мог бы сказать, что он не хочет быть зрелыми. Сегодня в этом собрании именно те, которые хотят быть зрелыми. Поэтому мы собираемся на наше собрание. Но прежде чем говорить о зрелости, я попытаюсь дать определение, что такое зрелость. Если взять, просто не включая никакие тексты Священного Писания, хотя мы никак не можем, делая определение, где-то выйти за пределы мировоззрения, которое диктует нам Писание, я хотел бы попробовать, скажем, сказать о зрелости следующим образом. Зрелость – это способность, данная Богом, способность объективно и разумно реагировать на разные обстоятельства. Здесь, конечно же, очень много можно говорить еще и объяснять эти же слова, но я хотел бы сразу обратить на проблему, которую, возможно, вы не сразу видите здесь, а если увидели, то вместе сейчас подумаем вместе о ней. Зрелость – это способность объективно и разумно. Вот эти два слова, они создают здесь вот ту проблему, которая сегодня очень важна для нас, чтобы о ней поговорить. Слово «объективно» означает учитывать буквально все факты. Вот где проблема. Зрелый на самом деле является тот человек, который может учитать, может знать, может правильно применить буквально все факты, которые существуют в данный момент. И когда у вас существуют все буквально факты, вы действительно можете объективно поступить в определенный момент, не так ли? Скажем, когда мы говорим о объективности в нашей бытовой жизни, мы всегда говорим об условной объективности. То есть мы говорим, что мой взгляд или мой поступок или мое утверждение объективно в силу тех фактов, которые мне возможны, чтобы я знал их. В то же самое время мы понимаем, что сколько много еще фактов остаются неизвестными для нас. Кто знает объективно? Кто знает все факты? Кто был из людей во всех уголках необъятной вселенной и может сегодня сказать, что знает все о ней? Возьмем только эту сферу, наш физический мир, в котором мы обитаем. Кто сегодня на самом деле может сказать, что был во всех уголках планеты, во всей Вселенной, чтобы собрать все факты? Это еще один вопрос, который показывает для нас невозможность быть теми объективными людьми, о которых идет речь сегодня. Но допустим, что человек собрал все факты. Допустим, нашелся кто-то из нас, кто собрал во всей Вселенной все факты, которые мы можем только знать, которые есть. Здесь еще один вопрос, и показывает этот вопрос на проблему, с которой мы сталкиваемся. Человек собрал все факты, возникает этот вопрос, может ли он, зная все эти факты, правильно совместить их и увидеть их в едином целом и правильно применить их? Вы, наверное, все бывали в таких ситуациях, когда вы знали настолько много, и все это много хотели в одно время где-то применить. И как это глупо иногда выглядело, правда? Когда мы знаем много-много и пытаемся об этом всем как-то говорить и все высказать. Мы видим, что действительно зрелым человеком может быть только объективный человек. В то же самое время мы видим, что объективно мы не можем даже претендовать на то, чтобы быть такими в полном смысле этого слова. Кто же может сказать, что объективно и разумно? Кто может сказать, что объективно? Екклезиаст и Соломон задают этот вопрос. Кто может узнать путь человека? Кто может знать, что хорошо? Екклезиаст 6 глава 12 стих. Кто может сказать, что будет после нас, что было до нас? Это естественные вопросы, которые должны приземляться в нашем разуме, в нашем сердце, когда мы размышляем о разных вещах. Кто может сказать последнее слово? В мире люди ссылаются на ученых, да? В мире ссылаются люди на авторитеты пап, раввинов, священников, на великие умы. Но на кого ссылаются они сами? Сами папы или раввины или священники? Скажем, возьмем в нашем физическом мире несколько фактов, которые в новостях как-то пестрили, не давали нам спокойно, возможно, листать газеты. Один из них – это удивительный факт, что недавно стало известно ученым, что наша галактика, Млечный Путь, на самом деле намного больше в своих размерах, чем это считалось до сих пор. Это буквально произошло в прошлом году. Один из калифорнийских ученых, он выяснил, что на самом деле галактика, частью которого является наша Земля, или все то, что, где мы вращаемся, эта галактика на самом деле намного больше в своих размерах. Оказывается, до сих пор ученые ошибались. Или еще недавно в Австралии ученые за несколько последних лет нашли еще 1000 разновидностей живых существ в подводном мире, неизвестных до ныне, разных живых существ. Опять, знания у человека постоянно растут. Кто же тот, кто знает объективно все факты? Очевидный вопрос и очевидный ответ. У нас, у верующих, есть ответ. Мы находим его в Писании. У нас, у верующих людей, есть критерий, есть верный стандарт. Если мы сегодня говорим о духовной зрелости, то на самом деле, в принципе, здесь ни одного из нас нет зрелого. По одной уже причине, что мы необъективны. Мы не знаем всех факторов. Нам нужно всегда опираться на какой-то авторитет. Этим авторитетом является наш Господь. Так когда речь идет, друзья, о зрелости, оказывается, что у нас у всех есть один стандарт, есть критерии, есть тот, кто на самом деле всегда зрелый, в полном смысле этого слова. Это Бог, Иисус Христос, который стал человеком, Он показал, в чем суть всей жизни. Мне очень дороги слова, которые мы находим в первом послании Иоанна, 1 глава, 1, 2, 3 стихи, там пронизано одной фразой, она держится, весь этот текст на одной фразе, «Жизнь явилась». Иисус Христос, когда Он воплотился, жил здесь на земле, Он показал всем нам о том, что такое на самом деле настоящая жизнь. Каждый миг своей жизни, каждый шаг своей жизни Он действительно жил в полном смысле этого слова «зрелой жизнью». Вся Его жизнь, любая Его реакция, любое Его слово, любой Его взгляд, любое движение руки, даже тогда, когда Он спал, это Он делал как зрелый человек. С большой буквы слова «человек». Жизнь явилась, то есть, если кто из нас когда-либо хотел бы понять, что такое зрелость или что такое зрелая жизнь, какой она должна быть, он должен смотреть на Христа, изучать Христа, идти за Христом. И сразу я знаю себя, знаю вас. Ничем мы не отличаемся друг от друга. Скажет кто-то, это же Христос, Он то Бог. Он мог так жить, а мы люди то смертные, да грешные. Что с нас возьмешь, да? Дело в том, что это неверное рассуждение в данном случае. Христос действительно неповторим во всей своей полноте, но тем, кого Он призывает к себе, Он дает способность учиться от Него и жить, как Он. Жить той жизнью, которая называется духовная зрелость, или стремиться к ней. Здесь нужно отметить еще один фактор. Помните, когда апостол Павел говорит, и он говорил об этом не раз, он говорил о том, чтобы люди подражали ему. Он всегда добавлял эту фразу, если не добавлял ее, то мы всегда знаем в контексте его послания, его жизни, он всегда имел это в виду. «Подражайте мне, как я Христу». Этим самым он говорит о возможности и практичности такой жизни. В Библии, кстати, очень многократно звучит призыв к тому, чтобы мы росли. Вспомните, скажем, 2 Петра, 1 глава, 4 стих. Помните, когда апостол Петр объясняет о том, что от божественной силы его нам дано все необходимое для жизни и благочестия. В 4 или в 5 стихе он обращается к людям, верующим, говорит, поскольку у вас есть это, прилагайте все усилия. Добавьте к вере вашей, или пусть ваша вера выразится в этом. И он показывает признаки зрелой жизни. Или когда мы возьмем Галатам 5:22, помните эти 9 признаков плода Духа Святого, признаков Духа Святого, работы в нашем сердце, любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, воздержание, вера. Мы видим, что это на самом деле то, к чему призывает нас Библия вновь и вновь. Значит, это возможная жизнь. Это то, к чему мы должны стремиться. Или когда мы читаем Римлянам 8 главу, 9 стих, где апостол Павел говорит о жизни по духу. То же самое он говорит в Ефесянам 4 глава и 5 и 6. Мы там встречаем опять и опять. Живите или поступайте, живите, поступайте. Он учит нас жизни зрелой. Жизни, которая отличается от других жизней. Текст, который я хочу предложить для вас сегодня, друзья. В этом тексте апостол Павел обращается к Тимофею. Он записан в первом послании Тимофею, 4 глава. Мы прочитаем с 12 по 16 стихи. В этом тексте, друзья, апостол Павел обращается к своему духовному сыну, сыну по вере, и учит его зрелости. Мы увидим, как в этом тексте он показывает 4 очень важных принципа или признака. Для кого-то это признак, для кого-то это может быть принцип или путь к духовной зрелости. И опять, я надеюсь, друзья, что каждый из вас сегодня здесь по одной причине, чтобы прославился Господь, мы говорим правильно, но Господь прославляется тогда, когда мы живем этой зрелой жизнью, когда у нас есть духовная зрелость. И это очень актуальная тема для нас сегодня. Мы прочитаем этот текст и посмотрим на 4 признака духовной зрелости. С 12 стиха. Первое послание Тимофею, 4 глава, с 12 стиха до конца главы. «Никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в жизни, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением, не ради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. Об этом заботься, в этом пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Довольно интересный текст, текст, который очень близок, особенно для меня, потому что апостол Павел обращается к юному Тимофею. И в то время быть юным означало быть under 40. Тем людям, кому еще нет 40, хотя я знаю, что здесь никто не обижается, мы говорим чисто о возрасте жизни, сколько мы прожили. Тимофей был где-то 30-35 лет, кто-то говорит 35, до 40, по крайней мере. Но в то время называли таких людей юными. Поэтому, если вам сегодня ниже 40, то вы точно юный. Всем остальным это тоже касается, потому что вы юные в душе, в сердце. Поэтому текст очень нужен. Второе, почему здесь важно, апостол Павел не мог добавить возраста Тимофею, правильно? Он не мог сделать его седым, не мог приклеить ему бороду, чтобы он выглядел посолидней. Все, что его тревожило, все, что его беспокоило, это его внутреннее состояние, состояние его души, его сердца. И поэтому этот текст дорог для каждого из нас, кто изучает его, и я надеюсь, что и для вас сегодня, когда вы посмотрите, насколько он важный, практичный и актуальный. Итак, первый принцип, о котором говорит апостол Павел в 12 стихе, Я его сформулировал следующим образом. Это подражание Христу в конкретных сферах жизни. Если вы хотите действительно быть зрелым, если вы желаете знать, зрелый ли вы, апостол Павел здесь не перечисляет, сколько лет Тимофей уже в церкви. Кстати, он уже немало лет в церкви. Первый раз, когда апостол Павел видел Тимофея, было лет 15. Лет 15 назад, когда он видел его молодого, энергичного и взял его с собой в миссионерское путешествие. После того прошло уже 15-16 лет, и апостол Павел пишет теперь Тимофею, который все еще находится, может быть, между более зрелыми братьями или более в возрасте братьями. И он пишет для него и говорит, что «я не могу тебе добавить возраста, не могу тебе добавить солидности в твоей фигуре или в твоем выражении, но о чем я хочу с тобой говорить, и чтобы ты понимал, это касается твоей юности, чтобы ты был зрелым». Он учит его. И первое, он говорит, это подражание Христу в конкретных сферах жизни. Давайте посмотрим этот текст. «Никто да не пренебрегает юностью твоею». Это первая фраза. Первая фраза в этом стихе достойна нашего внимания, потому что она задает тон всему отрывку. Эта фраза задает как тональность для музыкального произведения, она дает платформу, чтобы развить все остальное. То есть апостол Павел задает тон и сам же отвечает, показывает шаги, каким образом он может на самом деле что-то сделать для того, чтобы его юностью не пренебрегали. Эта фраза привлекает или должна привлечь наше внимание своей категоричностью, своей настойчивостью и даже, я бы сказал, таким любопытным, странным напряжением для нас. Категоричность в том, что апостол Павел обращается к Тимофею и говорит «никто». Это уже интересно. Апостол Павел, представьте, что здесь между нами сидит Тимофей, апостол Павел обращается к нему в контексте церкви, потому что все послание говорит о церкви, какой она должна быть, каким образом, и обращается к Тимофею и говорит «никто». То есть это категорически очень важное слово. Кто бы ни встречался на пути Тимофея, он должен что-то не делать. Пойдем дальше. Эта фраза интересна тем, что здесь есть определенная настойчивость. Апостол Павел обращается к Тимофею и говорит, «Да не пренебрегает юностью твоей никто». Это негативное или запрещающее повеление. Никто не должен с Тимофеем делать, несмотря на его юность, несмотря на сколько лет еще он будет жить и так далее. В то время это было, как я уже сказал, довольно молодым человеком, быть под 40 лет. Но в этой фразе «никто, да не пренебрегает юностью твоей» есть немножко такое странное напряжение. Я хочу немножко об этом поговорить. Павел обращается к Тимофею. Он обращается к Тимофею. Представьте, вот Тимофей здесь сидит, и я обращаюсь к нему. Павел обращается к нему и говорит, Тимофей. Он смотрит на Тимофея и говорит, Тимофей, пусть они никогда не пренебрегают твоей юностью. Замечаете немножко странное обращение? Он обращается к Тимофею и говорит, пусть все они не обращаются с тобой так, как не надо. Если бы я был на месте Тимофея, я бы сказал, Павел, ну так скажи им, это их проблема. Если они не должны что-то со мной делать, тогда это их проблема. Павел говорит, нет, 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 я обращаюсь к тебе, это твоя ответственность. То, как они обращаются с тобой, это твоя ответственность. Это то, что ты должен понимать, должен знать. В чем заключается эта ответственность? Апостол Павел повелевает своему сыну здесь, Тимофею, смотрите, что он говорит, но будь образцом или будь примером. Он повелевает своему сыну быть примером. Он говорит, на самом деле, если мы внимательно изучаем это слово, это означает становись образцом или продолжай становиться примером. Он здесь не говорит о том, что ты всегда должен быть 100% perfect, совершенным. Он говорит немножко о другом. Он говорит, чтобы ты постоянно был в процессе созревания. Если мы внимательно изучаем это слово, будь образцом или становись образцом, постоянно, больше и больше находись в процессе. Keep on becoming an example. Вот о чем здесь говорит апостол Павел. Очень важно для нас знать сам термин. Пример означает знак или отметка на металле в результате сильного удара. Скажем, чем-то ударяется по металлу, и там остается или вмятина, или знак. Вот этот знак, об этом знаке говорит
апостол Павел Тимофею и говорит, что Тимофей должен быть этой отметкой. Он не должен быть ударом, он должен быть отметкой, которая показывает людям что-то. О чем говорит здесь Павел, друзья? Если мы внимательно изучаем контекст послания, контекст всей жизни Павла, то мы увидим, что образец, о котором он говорит, это способность отображать Христа. Теперь вот то определение зрелости, которое мы слышали в начале, его можно чуть-чуть добавить там и немножко видоизменить. То есть это способность вот это объективно и разумно отражать Христа, объективно и разумно отображать Христа. И ровно настолько, насколько я могу отображать Христа, ровно настолько измеряется моя зрелость. Павел сам призывает это делать с другими людьми. Он говорит, что Тит и Петр, помните, Петр призывает всех пастырей, чтобы они были примером для всего стада. Почему это важно, друзья? Зрелость или способность отображать Христа в конкретных, реальных сферах жизни на самом деле является христианской жизнью. На самом деле и есть зрелость. Это можно отобразить следующим образом. Возьмем, скажем, два круга. Один из них отображает жизнь или характер Христа. Второй круг – это моя жизнь или жизнь каждого христианина. Так вот, смотрите, вот эти два круга, они немножко соприкасаются и друг на друга наслаиваются. И вот там, где самая темная часть посередине, вот это, друзья, и есть зрелость. То есть ровно настолько, насколько моя жизнь становится выражением Иисуса Христа, ровно настолько я становлюсь зрелым. Ровно настолько, насколько я отображаю Христа, ровно настолько моя жизнь действительно достойна подражания. Апостол Павел, когда говорил Тимофею, он говорит, смотри на мою жизнь, и вот где видишь, Христос отображается, иди за мной, подражай мне. У неверующих, кстати, если бы можно было, да, у неверующих показать еще. У неверующих вот жизнь, вот Христос. Христос вообще далеко, там даже соприкосновения нет. У неверующих людей нет даже соприкосновения вот этих двух жизней. У верующих людей Иисус Христос теперь пребывает. И теперь постепенно Он больше и больше хочет отображаться в нашей жизни. Вот эти два круга, они на самом деле сойдутся в один прекрасный момент, но всю эту жизнь они это не сделают. Всю нашу жизнь, до последнего дыхания, мы все будем находиться в процессе, чтобы эти два круга друг на друга действительно наслаивались. То есть жизнь Христа, отображенная в моей жизни, это процесс, который не закончится, процесс созревания, который не закончится на этой земле. Но однажды, помните, когда Иоанн говорит, однажды, когда мы увидим Его, как Он есть, и сами мы преобразимся, да? Мы станем таким, как Он. Похожим на Него, характер у нас, там у нас не будет Христа, не будет у нас греха, и мы будем, вот эти два круга, они полностью сольются. Мы станем похожи на Христа в своем характере, мы будем безгрешны, и Господь это сделает там, в небесах. А пока мы здесь, поэтому нам стоит говорить о зрелости, правда? Поэтому первое, о чем Павел говорит Тимофею, он говорит, смотри, ты еще юный, может быть, тебя окружают люди, которые, возможно, смотрят внимательно твою жизнь и что-то находят в тебе, что является поводом для упреков. Он говорит, это нужно все дело хорошенько почистить или займись этим. Смотрите, как он говорит об этом. Никто-то не пренебрегает юностью твоей, но будь образцом для верных. Это его самая главная идея здесь. Вот что он говорит. Первое, чтобы ты был образцом. И быть образцом, если вы помните, это значит, вот эта отметка, скажем, на металле, значит, должно произойти определенное влияние на металл через, скажем, другой предмет. Так вот, влияние это оказывает на нас Иисус Христос. И ровно настолько, насколько Он в нас отображается, ровно настолько мы можем быть образцом для других людей. Подражаем. So, когда апостол Павел говорит об образце или о примере, который достоин подражания, он дальше продолжает, он не заканчивает на этом, он продолжает и перечисляет шесть сфер. Одно дело сказать, будь образцом, будь примерным служителем, или будь примерным христианином, или нужно быть зрелыми. Ну, все понимают, кто из нас не хочет становиться зрелыми? Все мы хотим. И апостол Павел обращается к нему и говорит, как будто бы слышит вопрос Тимофея, где же мне начинать? Я хочу, чтобы вы посмотрели на этих шесть сфер, о которых говорит здесь апостол Павел. Он говорит, будь образцом для верных, первое, в слове. Первое, в твоей речи, speech в английском языке. Be an example in speech. Второе, он говорит, будь примером в жизни или в поведении, conduct в английском языке, в твоих поступках. Третье, он говорит, будь примером или образцом, отображая Христа в любви. Дальше он говорит, отображая Христа в духе. Мы немножко коснемся, что это означает, немножко позже. Пятое, он говорит, в вере, будь образцом в вере. И шестая сфера – чистота. Вот эти шесть сфер, друзья, они интересуют апостола Павла, и он хочет, чтобы Тимофей ясно понимал, с чего ему начинать. Знаете, этот текст особенно был для меня благословением. Господь просто показал мне, что смотри, если ты на самом деле хочешь быть зреющим или созревающим христианином, если ты хочешь, чтобы жизнь Христа отображалась в тебе, вот конкретные сферы, вот, пожалуйста, вот где можно работать. И как только ты подходишь к последней, к чистоте, да, опять, видите, там стрелками все обозначено, это значит опять по новой все. Никогда в одной сфере мы не будем достаточно зрелыми. Апостол Павел не говорит, сначала начни в словах своих, потом переходи к твоим поступкам, потом переходи к твоей любви. Но он говорит, это постоянный круг нашей жизни, это то, о чем мы должны заботиться, переживать. Вот эти шесть сфер, я хочу, друзья, чтобы мы сейчас на каждую из них посмотрели. Вы посмотрите сейчас все эти сферы сразу. Мои слова, моя жизнь, моя любовь, мой дух, моя вера, моя чистота. Если вы хотите действительно быть зрелыми, давайте зададим честно несколько вопросов для себя. И я хочу, чтобы каждый из вас мог для себя честно перед Богом ответить на эти вопросы. Я хочу, чтобы по каждой сфере вы задали себе четыре вопроса. Что? Когда? Где? И почему? Смотря на эти сферы, я хочу, чтобы вы просто задали эти четыре вопроса и могли не сегодня только, а на протяжении некоторого времени просто начать думать об этом и отвечать на эти вопросы. В первую очередь, мои слова. Вопрос касается этой сферы. Что я говорю? Что я говорю на самом деле? Что я говорю, во-первых, сам себе? Это очевидный факт, что все мы говорим, правильно? Бог создал нас социальными людьми, чтобы мы разговаривали друг с другом, но не только. Мы разговариваем с Ним, и мы разговариваем даже сами с собой, правда? Мы разговариваем сами с собой. Это очень хорошее упражнение. Упражнение в том, чтобы разговаривать то, что нужно с собой. Мы видим примеры в Писании очень много, когда Библия говорит о том, что Давид очень часто говорил с собой, помните? «Душа моя, что унываешь?» Он говорит себе, помните? В 14-м псалме читаем о том, кто, Господи, может пребывать на горе Твоей? И дальше он отвечает во втором стихе, он говорит, тот, кто говорит истину в сердце своем, тот, кто себе говорит истину в сердце своем. Это очень важный вопрос. Что я говорю себе? Когда вы просыпаетесь, что вы говорите себе? Когда у вас что-то не получается, что вы говорите себе? Когда вы видите, кто-то успевает больше, чем вы, что вы говорите себе? Что вы говорите в моменты уныния, разочарования, в моменты успеха, в момент, когда приходит, возможно, очередная зарплата? Что вы говорите себе? Это очень простой, практичный вопрос. Мои слова. Апостол Павел говорит, будь образцом в словах, в речи. То, что мы говорим, оно отражает наше сердце, наши мысли. Притчи 28-26. Кто надеется на себя, тот глуп. В английском языке написано «He who listens to his heart is a fool». Тот, кто слушает свое сердце и не разговаривает, другими словами, к нему, не говорит истину Слова Божьего к своему сердцу, тот фул, тот глупый, тот неразумный человек, кто слушает свое сердце, и вместо того, чтобы говорить своему сердцу, он слушает свое сердце и верит всему тому, что его сердце говорит. Мои слова, что я говорю себе, что я говорю супругу своему или супруге, когда он или она что-то не так делает, или когда мы виновны перед ними, что мы говорим своим супругам, что мы говорим своим детям, своим друзьям, что я говорю своей жизнью. Помните, апостол Павел говорил в 1 послании к Коринфянам, 13 глава, 11 стих, он говорит, когда я был младенцем, то я как младенец рассуждал, да? Я как младенец мыслил, я говорил как младенец, я был младенец. Но когда я стал мужем, тогда я оставил младенческое. И вы знаете, друзья, что зрелость начинается именно с того, или путь к зрелости с того, что вы говорите себе. Апостол Павел обращается к Тимофею и говорит, ты должен быть образцом в своих словах, которые начинаются у тебя в сердце. Что я говорю? Второй вопрос. Когда я говорю? Когда я говорю то, что я говорю? Очень важный вопрос. Когда я говорю? Где я говорю? Говорю ли я одно при одних людях, другое при других людях? Или про своем муже, и потом не при своем муже, или жене, и так далее. Когда я говорю то, что я говорю, и где я говорю то, что я говорю? Очень тоже простой и очень важный вопрос, который поможет нам проверить сферу нашей жизни. Еще один вопрос касается этой же сферы. Почему я говорю то, что я говорю? Почему я говорю то, что я говорю? Что мотивирует меня говорить то, что я говорю? Очень много раз было в моей жизни, когда я жалел то, что я сказал. Даже если оно было правильным, я смотрел, в душе у меня мотивация совершенно другая была. Что я говорю, когда я говорю, где я говорю? Это первая сфера. Вторая сфера, он говорит, поступки или твое поведение, или здесь он в тексте, в русском тексте написано «в жизни». Говорит, будь образцом, будь отражателем Христа в своих словах, будь отражателем Христа в жизни, в поступках, то есть в делах своих. Опять эти четыре вопроса на самом деле очень важны для нас. Что я делаю? Задайте себе вопрос, что я делаю? Чем я занят? Посмотрите на свою жизнь на протяжении сегодняшнего дня. Чем вы были заняты? Когда вы начали быть заняты тем, чем вы были заняты? Посмотрите на свою жизнь на протяжении дня, недели, месяца или года. Посмотрите, чем вы на самом деле заняты. Каждый из нас всегда будет чем-то занят. Вопрос, чем? Что я делаю? Что я на самом деле делаю? Второй вопрос, когда я делаю то, что я делаю? Очень важный, вот во всей той нашей диаграмме. Вторая сфера, это мои поступки. Что я делаю? На самом деле, что я делаю? Второй вопрос, когда я делаю то, что я делаю? Насколько отличается то, что я делаю, когда на меня смотрят люди, и когда они не смотрят на меня? Где я делаю то, что я делаю? Похожий вопрос. И последний, почему я делаю то, что я делаю? Жизнь христианина, наши поступки должны не бросать тень на Христа, друзья, а наоборот, быть украшением Его учения. И апостол Павел говорит Тимофею, будь образцом в слове. В том, что ты говоришь себе, оно всегда выразится потом дальше в отношениях с людьми, в твоей жизни, твои поступки. Третья сфера, он говорит, в любви. Опять зададим себе эти четыре вопроса. Что на самом деле я люблю? Или кого на самом деле я люблю? Вы знаете, в чем суть спасения? Меняется объект любви. Суть спасения, если можно сказать, что такое спасение? Спасение – это перемена объекта любви. До спасения человек был влюблен в себя. Он любил все то, что стоит ненавидеть и должно быть мерзким. Он любил это. Но когда Бог изменил его, суть рождения свыше заключается в том, что теперь он хочет любить Бога всем сердцем своим, всей душою своей. И вопрос очень важный – что я люблю? Чем восхищается мое сердце? Что влечет мое сердце? Чем наслаждается оно? Что приносит моему сердцу внутреннее удовлетворение? Когда наступает покой? Кто это? Это когда все по-моему? Или когда Господь что-то говорит мне? Другой человек, может быть? А может быть, это что-то материальное или физическое? Может быть, это комфорт или удобство? Даже само служение или церковь? Друзья, вы знаете, что любовь к Богу, она всегда будет бомбардироваться разной любовью, которая у нас может возникнуть. У нас слишком в этой любви к Богу очень много конкурентов. И христианин знает этих конкурентов. Он побеждает этих конкурентов верою в Господа. И разве это не так, друзья? То, что мы любим, к тому мы стремимся, то мы лелеем. Того желаем, о том будем думать, всегда мечтать. Это и есть наш Бог. То, о чем мы больше всего думаем, то, что больше всего доставляет нам радость в сердце, то и есть наш Бог. Мы очень много можем петь гимнов здесь, проповедовать, говорить, делать добрые дела. На самом деле, что радует меня, то и есть мой Бог. Когда-то Жан Кальвин в своей книге «Наставление в вере» в своем труде
Он написал интересные слова здесь. «Мы отличаемся один от другого тем, что у каждого свое особое заблуждение, но все мы слишком похожи друг на друга своим отступничеством от единого Бога и поспешным следованием за чудовищными идолами». Вот в чем мы схожи. Мы все заблуждаемся и спешим, и бежим. Второй вопрос, что я люблю? Второй вопрос, когда я люблю? Когда я люблю Бога? Лишь когда мне легко, приятно, когда Он благословляет, в кавычках, меня, когда Он посылает мне блага земные, когда Он открывается для меня. Люблю ли я Его тогда, когда Он как будто бы оставил меня? Люблю Его тогда, когда Он забирает у меня все блага? Люблю ли я Его тогда, когда Он забирает у меня здоровье, работу, дом, деньги, когда Он все забирает от меня? Люблю ли я Его? Когда я люблю? Где я люблю Его? Люблю ли я Его только тогда, когда меня видят люди, когда мы молимся вместе? Или я действительно люблю, я не могу спать без Него? Я не могу проспать всю ночь, чтобы не подумать о Нем? Я не могу встать, чтобы не подумать о Нем? Разве не об этом, друзья, нам стоит сегодня думать? Моя любовь, где я люблю? Почему я люблю? Почему я люблю Бога? Почему я говорю, что я люблю Его, если я люблю? Люблю ли я на самом деле Его или Его дары? Люблю я Его, чтобы меня видели, или чтобы мне было хорошо, или люблю ли я Его ради себя? Мы иногда тоже так любим Бога. Любим Его ради себя, чтобы Он нам. Моя любовь. Апостол Павел обращается к Тимофею и говорит, будь образцом в слове, в жизни, в любви, в духе. Четвертая сфера. В данном случае, друзья, это относится опять к нашему внутреннему человеку. Многие тексты, которые объясняют или переводят это слово, как его можно было бы перевести как настроение или attitude, отношение, внутренний настрой, внутреннее отношение к жизни, вообще внутренний вот этот энтузиазм, чувство или ревность, или можно в английском языке affection, или это disposition of my heart, то, каким образом мое сердце направлено к тому всему, что происходит вокруг меня. То есть мое внутреннее настроение или чувство. Задайте себе и эти вопросы. Это поможет нам опять воочию стать один на один перед собой, посмотреть на себя в зеркало. Что я чувствую? Первое, очень важно, что я чувствую. Второе, когда я чувствую то, что я чувствую? Где я чувствую то, что я чувствую? И почему? Я начал своего ребенка, самого младшего, правда? Самого младшего, ему 1.5 года. Когда он плачет сильно, капризничает, я с ним просто разговариваю, но иногда беру его, ставлю наверх перед зеркалом, если это в ванной, перед зеркалом. И он так иногда посмотрит на себя, перестанет плакать. Посмотрит опять на себя в зеркало, на меня посмотрит. И это отрезвляет, очень хорошо отрезвляет. Посмотреть в зеркало Слова Божьего, чтобы узнать, что мы чувствуем. Я сам тоже начал почаще смотреть в зеркало. Но очень важно здесь, апостол Павел говорит, будь образцом в этом. Вы знаете, особенно эта сторона как-то сильно тоже, лично для меня, здесь я нуждаюсь особенно в Божьем вмешательстве в мою жизнь, чтобы Господь мог выравнивать постоянно это отношение, отношение к жизни, мое внутреннее настроение, мое отношение, вот эти все чувственные обороты. И мы часто, друзья, идем на поводу своих чувств. И апостол Павел говорит, что зрелость наблюдается не у тех, которые потеряли чувства, стали бесчувственными. Зрелость наблюдается и будет наблюдаться у тех, которые, понимая этот дар, чувства, которые у них есть, способны не идти за чувствами на поводу, не доверять своим чувствам, контролировать их, правильно дать им функцию во всем, что мы делаем. Еще он здесь говорит, ты, Тимофей, для того, чтобы не пренебрегали тобой, чтобы не было повода у людей укорять тебя, тебе нужно хорошенько разобраться еще в одной сфере, твоя вера. Очень важно задать эти 4 вопроса для себя. Во что я верю? На самом деле, во что я верю? Мое убеждение. Что формирует мое мировоззрение, мое убеждение? Что побуждает меня к действиям? Мое мнение или чувство, мое сердце, человеческое представление, какая-то традиция, культурные обычаи, социальные устои.
Ведь разве это не так, друзья? Мы всегда делаем что-то только лишь по одной причине, что мы поняли, что это самое лучшее, мы поверили в это самое лучшее, что я должен сейчас делать. И апостол Павел здесь говорит о вере, которая совершенно другого характера. Он говорит, будь образцом в вере. Он не говорит здесь, друзья, о доктринах. Хотя без доктрин, без правильных, без здравых доктрин невозможно здравой жизни. Это пропитано все послание Тимофею, одно и второе. Без здравых доктрин, без здравого учения невозможно здравой, нормальной жизни. Но он здесь говорит именно о жизни, о вере, которая выражается в доверии Богу. Когда, он говорит, ты веришь в то, что ты веришь? Ты, Тимофей, делаешь что-либо или выбираешь что-либо по одной причине, потому что ты убежден во что-то. И он говорит, будь образцом в вере. Вера, которая производит в нас определенное действие. Вот о чем он говорит. И вы знаете, друзья, это настолько много раз я встречал себя в жизни. Я встречаю людей, которые, называясь верующими, на самом деле являются практическими атеистами. И апостол Павел спрашивает Тимофея и говорит, ты должен проверить для себя, во что на самом деле ты веришь. Твои поступки говорят о твоей вере, о твоем убеждении, о твоей убежденности. Будут это чувства, если они будут кричать на тебя, и ты будешь верить им, они станут твоим убеждением, и поэтому ты будешь делать. Будет это какое-то неверное или ложное высказывание, или утверждение кого-то, или человеческое представление, или твое личное сердце, твое мнение, если становится утверждением или убеждением, на этом убеждении ты будешь поступать. Твои поступки – это всего лишь выражение твоей убежденности, твоей веры. Очень уместно сделать ремарку здесь о том, что слово «вера» в греческом тексте то же самое переводится в русских текстах очень часто как «верность». Это более практическая сторона веры. В момент, когда есть выбор у меня поступить, как говорит Господь, и выбор, как мне хочется самому, в этот момент, друзья, я должен оказать верность или себе, или Слову Божьему. Мы никогда не имеем где-то нейтрального чего-то. Мы всегда верны или Ему, или верны своим убеждениям, которые греховны, плотские, которые разрушают нас, наши чувства, наше сердце, наше мнение и так далее. Апостол Павел говорит еще об одной сфере, говорит, будь образцом в чистоте. Речь идет о чистоте жизни, мотивации, мыслей, чувств. Я задаю его следующими вопросами или проверяю себя в этой сфере следующими вопросами. Что делает меня чистым? Или что делает меня грязным, нечистым? Используя терминологию этого текста, с кем я сравниваю свою чистоту? Очень часто, друзья, мы чисты в глазах своих. Помните, как говорит Соломон, для человека нечистого, для неразумного, для глупого, все его пути чисты. Он не сомневается в том, что он делает правильно. Но на самом деле, что делает меня чистым? Это праведность Христа или моя праведность? Когда я чист? Где проявляется моя чистота? Почему она проявляется? Итак, я хотел бы, друзья, чтобы сегодня мы в конце будем молиться. Я хотел бы, чтобы мы все могли, каждый, помолиться вот об этих сферах. Чтобы вы не просто их скатали туда себе, и кто из вас пишет, скатали себе в этот дневник там, или в вашу тетрадь. Чтобы это стало вашей молитвой, чтобы вот эти сферы стали возможностью для вас. Это платформа, откуда можно начать думать о своем зрелом образе жизни. Так Павел обращается к Тимофею и говорит ему серьезно заняться исследованием, изменением себя в конкретных сферах, уподобляясь Христу. Он говорит, вот эти слова «будь образцом» на самом деле касаются не только Тимофея как пастыря, они касаются любого христианина. И апостол Павел здесь говорит, будь отражателем Христа. Отражай Христа во всех в конкретных сферах своей жизни – в словах, в поступках, в твоей любви, внутреннем расположении, вере, в чистоте. Это первый признак или первый принцип. Конкретно посмотрите в свое сердце, вот эти сферы, и посмотрите, где вы не отражаете Христа. Второй принцип. Мы пойдем немножко быстрее, потому что 12 стих, в принципе, является самым главным моим желанием сегодня, поскольку мы прочитали весь текст. И этот 12 стих находится в контексте этого параграфа. Я хотел бы просто закончить следующим очень важным принципом, тремя еще вернее. Второй из них – посвященность истине во всех сферах жизни. Первый признак, мы с вами говорили, это подражание Христу в конкретных сферах. Второй признак зрелости – посвященность истине во всех сферах жизни. Павел продолжает наставлять Тимофея. Мы читаем в 13 стихе. «Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением и учением». Я хочу сразу обратиться к тем, у кого английская Библия. У вас там есть два слова, которых нет в греческом языке, и их нет в русском языке. У кого английская Библия, там написано «занимайся public reading», наставлением и учением. Вот этого слова «public» там не должно быть. И я хочу аргументировать это тем, что, во-первых, хоть в контексте церкви апостол Павел заинтересован, чтобы Тимофей сам лично занимался, чтобы он сам лично был посвящен истине. Здесь в первую очередь не говорится about public ministry of the word. Здесь говорится о личном служении для самого себя через Слово Божие. И апостол Павел обращается к нему и говорит, смотрите, что. Он говорит, после того, когда, он говорит, никто да не пренебрегает, будь образцом. Он говорит, доколе не приду, занимайся чтением, наставлением и учением. Занимайся в английском языке. Give attention. Твой фокус должна быть истина. Она не рождается у тебя в разуме сама собою. Павел говорит Тимофею, она не появляется в твоем сердце автоматически с твоим покаянием или возрождением. И ты должен делать что-то для того, чтобы она стала частью твоей жизни. Это наставление очень важно для нас сегодня, как и для Тимофея, не так ли, друзья? Дело в том, что посвященность истине всегда требует выявления лжи во всех ее видах и оставления лжи для того, чтобы полностью посвятить себя истине. Это слово «занимайся» или «give attention». Апостол Павел говорит «give attention to three things». Вот три вещи, которые он хочет, чтобы происходили в жизни каждого христианина. Как применение мы можем взять для себя. В первую очередь он говорит «занимайся чтением». Интересное слово апостол Павел использует здесь. Он говорит «анагеноско», что значит «to discern» или «изучать», или «различать», «узнавать». Это чтение не просто знакомство с текстом, друзья. Целью чтения, о котором говорит здесь Павел, это не просто академическое знакомство с фразами, там, разбить их на блочные диаграммы, там, разбить с помощью герменевтики, там, все сделать экзегезу. Не об этом он говорит. Хотя без этого невозможно правильно найти, что в Слове Божьем. Он говорит намного больше. Все это, о чем я сейчас сказал, хорошо. Академика, все понимание принципов герменевтики, экзегетика. Все это нужно. Но чтение Писания всегда у христианина должно быть огромным событием. Я хочу сделать одну ремарку, которую однажды сделал Стив Лоссон на Shepherd's Conference несколько лет назад. Он говорит, чтение Писания – это единственная богодухновенная часть наших собраний. Разве не так? Чтение Писания, друзья, это большое, огромное событие в жизни каждого личного христианина. Анагеноско или чтение, на самом деле, это встреча с Богом, встреча с личностью. Вот когда я поговорил сегодня с женой, у меня и разговор с ней очень ясно, конкретно, я разговариваю со своими детьми вдумчиво, осознанно, я не просто, скажем, выражаюсь, как мне вздумалось, я стараюсь, чтобы влиять на них, и разговор наш они могут передать тоже, я могу передать. То есть любой осознанный разговор, встреча с личностью, близким, родным, знакомым, с братом, она оставляет след в нас. И апостол Павел говорит Тимофею, чтение Писания должно оставлять след в твоей жизни. Это огромное событие, друзья, когда мы утром или вечером, когда у нас это время есть, когда мы встречаемся не просто с буквами, не просто открываем Библию, чтобы нам полегчало, что мы сделали еще один обряд в нашей жизни, что нам теперь... Нет, это идет речь о личности, которую мы хотим встретить, которую мы хотим слышать. И овцы слушают его голос для того, чтобы идти за ним. Вот о чем здесь говорит. Он не просто говорит о чтении в нашем таком иногда плоском понимании этого. Занимайся чтением. Он говорит, занимайся чтением. Это очень трудное упражнение, и к этому нужна дисциплина. Он хочет, чтобы это событие действительно было событием дня, событием жизни, когда мы открываем Священное Писание сами Друзья, когда мы открываем, здесь не идет речь еще раз о публичном служении, здесь идет речь о нашем личном, нашей личной встрече с Господом, когда мы открываем Слово Божие. Он дальше говорит, занимайся наставлением, занимайся, упражняйся в этом наставлением. Интересное слово здесь он использует, говорит параклесеи, Дух Святой назван этим словом, параклете. Дух Святой назван этим словом, и когда переводится, помните, в Иоанна 14 глава, Дух Утешитель, я пошлю вам иного, другого Духа Утешителя, дам вам Духа Утешителя, который наставит вас. На самом деле утешать означает звать на сторону и включает в себя призыв к решению. Вы знаете, почему это важно, друзья? Апостол Павел обращается к Тимофею и говорит, слушай, первое, ты должен научиться проверять свою жизнь и смотреть, насколько она действительно отображает Христа. И второе, вот сейчас он говорит, занимайся тем, чтобы питать свое сознание, свое сердце истиной, которая преображает твою жизнь, которая определяет твои поступки. Не просто соприкосновение, воскресное соприкосновение с ней однажды в неделю, а именно соприкосновение с ней, с той истиной, которая меняет твою реальную жизнь. И он, первый говорит, чтение, второе – наставление. Я, друзья, знаю это из своего опыта и знаю из опыта других братьев, на которых я смотрю, учусь, у которых они могут ровно настолько, и я могу, и вы можете ровно настолько наставлять других, насколько вы на самом деле можете наставлять себя. Нам нужно читать Слово Божие, чтобы учиться говорить к себе, говорить слова истины, слова Христа себе, чтобы повторять их. Для этого нам нужно заучивать эти тексты, для этого нам нужно пропитывать наш ум, наш разум истинами Священного Писания, потому что это закон Божий совершен. Он все делает, что нам необходимо с нашим разумом. Он открывает для нас просторы, неограниченные просторы Божьего характера, Божьих дел, Божьей любви к нам. Занимайся наставлением, занимайся тем, чтобы наставлять свою душу, чтобы правильно применять. И дальше он говорит, занимайся учением. Слово «учение» дидаскалы означает систематизированное учение или систематизированное богословие. И я так рад, что в нашей церкви есть и одна школа, и другой класс, и с братьями мы занимаемся, друзья. Еще раз, мы это делаем для того, чтобы систематизировать в нашем разуме, который сам по себе хаотичен, ленивый, очень поверхностный. Бог хочет, чтобы мы понимали, чтобы у нас был порядок там в голове, в нашем сердце. Он говорит, занимайся чтением, занимайся наставлением. Вы знаете, что наличие этого процесса или уровень посвященности истине можно еще измерить еще одним текстом. 2 Тимофею 3:16. Эти слова там повторяются. Помните? Вы все Писание богодухновенно и полезно. Мы все знаем это наизусть, да? И полезно. Оно богодухновенно и полезно. Для чего? Помните, там четыре слова? Первое для чего? Научение, да? Второе какое слово там есть? Обличение, да? Третье – исправление. И четвертое что? Наставление в праведности. Вы знаете, что на самом деле эти четыре слова могут нам, это как линейка, Божья линейка, которую мы можем увидеть, находимся ли мы в процессе созревания или нет. Я эти четыре слова сейчас вам задам в форме вопроса, подумайте о них. Что Бог учит меня из слова сегодня? Если вы на самом деле хотите быть зрелыми людьми, вам сегодня что-то Господь должен был говорить. Если вы не имели возможности даже читать что-то буквальным образом, открыв Писание, то какой-то текст сегодня говорил к вам. Что учит вас сегодня Господь? Писание полезно для научения. Оно полезно для научения. Что сегодня учит меня Господь? Это первое. Я думаю, что, может быть, ни у кого из нас здесь нет проблем в этой сфере или на этом этапе. Второе, он говорит, для обличения. Вопрос, что обличает, какой текст обличает меня сегодня? Созревание или зрелость, духовная зрелость невозможно без научения, без обличения. Когда есть действительное научение, всегда будет обличение. И простой вопрос, как проверить, на самом деле, расту ли я, правильно ли я слушаю, что обличает, что конкретно обличает во мне Дух Божий сегодня? Что Он обличает во мне? Это очень важный вопрос, друзья. Но за ним следует третий. Писание полезно для научения, исправления и обличения. Вернее, для обличения, это второе, и третье, для исправления. То есть, третий очень важный вопрос – очень необходим для нас, потому что мы способны к тому, чтобы останавливаться именно на втором. Первое, широкий спектр благословения Бог дает для нас каждое воскресенье, каждую среду, каждую домашнюю группу, когда мы встречаемся, читаем. Бог учит нас больше, чем, наверное, кого-либо. Второе, сужается уже количество людей, тех, которых Бог обличает, на самом деле, которые видят, не обличая других, а обличает нас, мое сердце сегодня. Что Бог, вот я прослушал воскресенье проповедь, что Бог обличил во мне конкретно? Вы знаете, что я заметил за собой? Как только я знаю, что Бог обличил меня конкретно, я всегда конкретно хочу исправиться. Но очень часто проблема, знаете, какая, что и я, и все мы иногда, мы останавливаемся на этом, да, Дух Святой обличил меня. Третий вопрос, исправление. Что я буду делать для того, чтобы исправить это конкретное, что Бог обличил во мне сегодня? Без этого невозможен рост, без этого невозможно наставление. Что конкретно, вот скажем, я лентяй, да, я лентяй. Что я сделаю для того, чтобы изменяться? Или я опаздываю? Что я буду делать? И опаздывая, я выражаю свое неуважение к людям и свою расшатанную жизнь, какой-то график непонятный. Понятно, иногда бывает, что мы опаздываем по причине. Но опять, лень или, скажем, страх. Что Бог обличает во мне страх перед людьми. Что конкретно я сделаю для того, чтобы исправить это? Смотрите, друзья, если нет ответа на третий вопрос, тогда научение не было научением, и обличение на самом деле не было неэффективным. Но смотрите еще после этого, когда начинается исправление, очень обычно, я знаю это по себе и знаю некоторых из вас, мы начинаем делать все, начинаю идти, первый шаг сделал, второй раз уже не совсем нога поворачивается дальше, чтобы идти. Вот там нужно наставление в праведности или тренировка в праведности, дисциплина. Тренировать себя в праведности. Тренировать себя в праведности. Итак, четыре вопроса. Что Бог учит меня? Второе, что обличает меня? Какой текст обличает меня сейчас, сегодня, вчера? Третий вопрос. Что я делаю, чтобы исправить это? Четвертое, над чем я работаю? Как я сегодня упражняюсь в благочестии? Эти четыре вопроса, друзья, являются сутью пастырской работы всей. Если вы здесь сидите, лидеры домашних групп, и вы иногда думали, с чего начинать, вот четыре вопроса. Что Бог тебя учит? Или что ты читаешь сегодня? Второе, что Он обличает в тебе, в твоем сердце сегодня? Если вы христианин, то Он обязательно это будет делать. И если Он этого не делает, возможно, вы не Его. Третий вопрос, что вы делаете, чтобы исправить это? И четвертое, над чем вы работаете сегодня? О чем я могу молиться? За себя или за вас? И так далее. Так, Павел говорит, занимайся или будь занят тем, чтобы питаться истиной и жить ею сейчас. Друзья, у нас всегда будут конкуренты, чтобы занять главное место в сердце и в жизни. Так было и тогда, и так происходит сегодня. Лучше быть в то же самое время у ног Спасителя, который обличает, чем быть вместе с теми, которые льстят слуху и не говорят никогда правды о тебе самом. Когда-то Христос сказал Марфе, помните? Она заботилась, суетилась, и Он сказал Марфе, Марфа, одно тебе нужно, одно. Давид, помните, однажды говорит, когда-то тот, который называет Библия муж по сердцу Бога, говорил, одного только ищу. Иоанна 15 глава, 7-8 стих. Я прочитаю это, мы на этом закончим. «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и дано будет вам. Тем прославится Отец мой, что вы принесете много плода». Смотрите, Иоанна 15 глава, 7-8 стих, говорит Христос, «Если, говорит, пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, а это невозможно одно без другого, пребывать в нем, это значит изучать его слово, чтобы оно прибыло во мне». Смотрите, что он дальше говорит. Интересная фраза. Он говорит, «То чего не пожелаете». Когда мы пропитываемся словами Христа, вот в чем цель. Его желания становятся моими желаниями. Друзья, если вы читали, и желания Христа не стали вашими, хотя бы одно, вы, возможно, не читали. Потому что Христос здесь говорит, «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, Он не говорит, что вы будете желать. Он говорит, чего не пожелаете. Вот когда мы читаем Слово Божье, мы учимся желать то, что нужно. И когда мы читаем Слово Божье, мы видим желание Христа, желание Бога. И когда желания Бога начинают наполнять наше сознание, и они начинают превалировать наши личные желания, мелкие, плотские, греховные, узкие, субъективные, вот эти желания, когда подавлены желаниями Христа, когда желания Христа вытесняют наши, тогда Он говорит, просите, и дано будет вам. Видите? Вот тогда, когда вы пребудете в Моем Слове, когда вы будете заниматься этим постоянно, когда оно будет питать вас, и вы будете во Мне, тогда вы будете желать то, что нужно, и когда будете желать, будете молиться об этом. И тем прославится Отец Мой, что вы принесете много плода. Вот почему апостол Павел обращается к Тимофею и говорит, будь образцом в этих всех сферах. И теперь он говорит, второй принцип, вот этот очень важный, он говорит, посвяти истине себя во всех сферах твоей жизни. Пусть истина в каждой сфере твоей жизни руководит тобою таким образом, чтобы ты мог принести плод. И этим прославится Отец Небесный.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви «Слово благодати», целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы верим, что эта программа стала благословением для вас. Дополнительную информацию о служении Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете направлять по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Вашингтон, 98604. Да благословит вас Бог!